Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь мы говорим с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Батюшка, вот поскольку речь зашла о хамовом грехе, есть точка зрения, что вот подобные проблемы, которые мы обсуждаем сегодня, возникают из-за того, что в церкви, ну, по крайней мере, в ее современном состоянии, в нашей Русской Православной Церкви, нету опыта, ну, как бы, духовничество для людей, которые в церкви давно, что есть некоторые подходы, которые равно применяются и к новоначальным, и к людям, которые уже какое-то время живут в церковной жизни, и к тем, кто, в общем, практически всю жизнь прожил в церкви, а подходы пасторские зачастую бывают одни и те же. Это не работает, отсюда вот такой разброд и шатание.
Даже нет, скажем, не причина.
Мы про «В мире» об этом говорили недавно.
Да, это не одна из причин, это один из поводов. Все-таки, если человек уходит из церкви, причины внутреннего, повода снаружи. Это аксиома христианской аскетики всегда, да, причина греха внутри меня, поводы его, так сказать, выплескивания, его реализации, они снаружи. Но, тем не менее, это серьезный очень повод, которым надо заниматься и работать, действительно, если мы имеем там 70% наших прихожан, которые давно уже воцерковлены, с которыми надо заниматься по-другому, не так, как с теми, кто вчера пришел в церковь или сегодня стоит на его пороге, то должны быть, как бы, ну, должны быть какие-то методики, понимаете? Они есть, они изложены, их много, они все у святых отцов. Я не согласен с распространенной точкой зрения, что нету педагогики, да, вот такого, для давно церковных людей у церкви. Просто, понимаете, каждый человек настолько индивидуален, что вот эти методички, их очень трудно написать. Вот этому надо одно,
но
вот этому надо другое.
Потом есть еще, на мой взгляд, то, что зачастую обходится вниманием при таких разговорах. Человек в церкви проходит путь до последнего вздоха. Это процесс, это динамика. И без кризисов это невозможно. И кризис, он не только болезненен, он необходим. Но человек, который сталкивается с кризисом иногда в церковной жизни, почему-то не воспринимает это. Вот я во взрослом состоянии заболела ветрянкой. Пришел врач и сказал: можете пить таблетки, можете не пить, но пока не пройдет кризис, улучшения не будет. И ровно такая же история. То есть каждый человек на определенном своем пути, в определенном церковном возрасте, необходимо должен прожить этот кризис, чтобы сам найти ответы на эти вопросы.
Согласен. Причем несколько кризисов. Кризис — это когда ты стоишь перед ступенькой. Или ты пойдешь назад, или ты на нее будешь карабкаться высоко. Это требует определенных усилий. Вы знаете, здесь много очень причин, почему церковь, там, духовенство, вот я могу за духовенство, да, так сказать, как-то ответить немножко. Не всегда правильно на это реагируют. Вот у меня был такой случай. Великий пост, божественная литургия, огромное количество народу. Мы тогда служили одну литургию. Мы все втроем выходим доисповедовать тех, кто не успел исповедоваться перед службой. Подходит женщина. Она мне знакома, ее дети ходят в мой храм. Уже такие подростки. Вот. Она пришла первый раз. И она подходит и говорит, что мне очень тяжело, мне очень плохо. И я понимаю, что человек находится вот как раз в этом кризисе, который вы описываете. Времени и возможности с ней разговаривать у меня нету. Вообще нету, потому что вот уже три чаши стоят на престоле, и дети уже изнывают, понимаете? И я ей говорю самое главное, что я вынес из своего кризисного состояния. Я ей говорю, что надо смиряться. Понимаете, я понимаю, что другого выхода нет. Это вот это квинтэссенция того, что я понял. Она фыркает, да, и после разрешительной молитвы уходит. И я знаю, что она потом своим подругам, так получилось, что я стал свидетелем этого, да, информации, говорит, что вот все папы, они говорят, только молись и смиряйся, а вникать в нас не хотят. Понимаете, есть проблема непонимания, есть проблема, что сам священник не готов. Он, может быть, слишком молод, или он сам не проходил еще кризис.
Но вы это вынесли в результате долгих размышлений. А я не знаю, в какой форме вы это сказали.
Вот так и сказал. То я сказал, что только смиритесь.
Но ведь для этого человека, который не отрефлексировал свой кризис и не пережил его, наверняка это...
Я ошибся, я признаю это, я ошибся. И таким образом, как духовник, я согрешил.
А, вы в этом смысле?
Да, конечно. Вот, мне нужно было все остановить или дать ей свой телефон, сказать, придите, пожалуйста, завтра вечером, мы с вами сядем, и подробно ей все это сказать. Вот в том аврале, в котором я находился тогда, этого не смог сделать. Вот я виноват. Я поэтому говорю, что да, духовенство ошибается. Иногда вот стоит 100 человек, надо взять одного, чтобы он сейчас не погиб и не ушел, там, и целый день им заниматься, понимаете? Остальные 99, как мы в притче знаем, вот, они подождут, да, Господни, 99 овец. Но я хочу сказать, что есть еще какая-то, ну, назовем это так, недоорганизованность приходской жизни. Все-таки я пришел к выводу, что для того, чтобы человек, ну, скажем так, не ушел из церкви, он должен что-то в ней помимо Евхаристии делать. Это несколько вещей. Первое. С ним надо вместе возрастать в молитве священнику. Сейчас так получается, что священники очень мало говорят проповеди о молитве. Об этом очень сложно говорить. И надо сказать еще, что мы сами не чувствуем в себе этой возможности, потому что это мы сами плохие молитвенники, ну, я, по крайней мере, да, об этом трудно говорить. И этого почти нету. Вот это первое. Второе. Нужно изучать Священное Писание. Масштабно, глубоко, настолько, насколько может священник. И вовлекать в это прихожан. Нужно заниматься делами милосердия каждому прихожанину, если он сам не болен и не инвалид. В какой-то степени кому-то, где-то, когда-то каким-то образом служить церкви или там, людям, конкретному человеку, нуждающемуся. Вот эти все вещи должны быть на приходе организованы, потому что вера возрастает от Священного Писания и последнее еще, да, от проповеди. То есть каждый человек должен учиться проповеди христианин. Она возрастает от изучения Священного Писания. Она укрепляется от дел милосердия. И, конечно, если духовник вовремя не углядел угасание молитвенной жизни в человеке, то если не осуществляется молитвенное делание, если не осуществляется ежедневная встреча со Христом, в конце концов, все просто покажется антуражем, понимаете?
Мне кажется, есть еще такой важный момент. Вы, если я не ошибаюсь, сейчас перед глазами нет, просто говорили об этом в беседе с Правмиром. И я часто встречаюсь с этой точкой зрения, может быть, и где-то сам ее наблюдаю в разных храмах. Иногда в церкви считают, что христианство прихожанина – это такой продолжающийся в течение всей жизни полудетский сад, полушкола. Забывая о том, что человек, как и священник, тоже в течение своей жизни в христианстве своем возрастает. И вот порой бывает, случаются такие... Случается, что человек перерастает своего пастыря.
Да, конечно, да. Если особенно священник молодой, он не был еще, вот да, Марина правильно говорила, что это путь, он не был еще, он даже еще не подозревает о том, какие будут опасности и какие будут сложности. Вот, и вот у меня был такой случай недавно. У нас есть работница храма, пожилая совсем женщина, худенькая старушечка, совсем слабенькая, у которой лежачий больной сын, который ничего не может. Она целый день и целую ночь крутится вокруг него. У нас был праздник, приезжал митрополит, и на исповедь я пригласил недавно рукоположенного молодого священника, мужа нашей прихожанки, чтобы все наше духовенство могло служить с архиереем. Да? И вот я от нее узнаю, что он ее не допустил до причастия, потому что она не вычитала три канона. Вот. Я его нахожу и пытаюсь ему объяснить, что какие три канона? Ты даже не представляешь, что это такое. Ты еще, во-первых, ты даже не начал стареть, она пожилой человек. И прочее, он в ужасе хватается за голову, говорит, я понимаю. Но вот, во-первых, внешние обстоятельства жизни, жизненный путь, старение, все это молодому священнику совершенно неизвестно. Ему неизвестно искушение долгого молчания Бога, которое проходит в течение своей духовной жизни почти каждый человек. Вот это молчание неба, да, когда ты молишься, молишься, ты просишь, просишь, а вот это та самая суша, та самая пустыня, а ответа на молитву как будто нет. Помните, как у Антония Великого, да, ну где ж ты, Господи? Вот, почему ты мне не отвечаешь? И когда он только начал уже совсем изнывать, да, Господь говорит ему, что я все время рядом с тобой. Вот, вот эти все вещи, они совершенно еще пока не знакомы. Вот, более того, у человека могут возникнуть те проблемы, которых нет у священника. Понимаете, ведь врач, допустим, не обязательно нужно переболеть всеми болезнями своих пациентов для того, чтобы в них разбираться. Но священник должен иметь очень чуткое, открытое сердце к тому, чтобы понять, что вот, вот для него вот это вообще никакая не проблема. А вот для этого человека это серьезная проблема, и ей надо заниматься. И от того, что ему кажется, священнику, что это глупость, да, проблема не меньше. Это надо учитывать. Вот не может человек сейчас читать вечернее правило. Понимаете? Вот я сейчас, например, беру и читаю утром вместо утреннего правила, читаю шестопсалмия медленно, вникая в каждое слово этих великих текстов. И так называемые светильничные утренние молитвы. Молитвы с утренней для священника, который священник...
Ну, когда он читает шестопсалмия, священник,
да,
выходит...
Во-первых, и... потому что я почти всегда лишён шестопсалмия, потому что я их читаю. Во-вторых, я их читаю быстро, их 12, я их должен успеть прочитать. Вот мне сейчас для того, чтобы начать день и начать и продолжать его с христианским устроением, мне сейчас это помогает больше, чем утреннее правило. Я всегда всем говорю, что вы, если это вы важно. Чувствуете, что текст замылился, он вас не цепляет, он вас не ставит перед Богом, это творчество, ищите. Это не моя мысль, это мысль Сильвия Феофана, затворника. Это естественно. Понятно, что человек в разные периоды своей духовной жизни стоит перед разными проблемами. Надо их творчески решать. А мы действительно, вот как Марина сказала, мы имеем только одну конструкцию, да, вот этой вот, так сказать, устава мирянской жизни молитвенной, да, приходской. Но это же неправильно. Надо, вы совершенно правы, Алексей, надо относиться творчески священнику к тому, к тем дерзаниям, ожиданиям, может быть, откровениям, которые имеет его прихожанин.
Ну вот смотрите, мы все время, когда по разным поводам касаемся этой проблемы, в особенности, когда обсуждаем ее со священниками, мы неизбежно выруливаем в такое вот русло, что в церкви должны делать это, священник должен вести себя так, но мы очень мало говорим о том, что вера — это сложная. Ведь сказано, что это узкие врата и трудный путь, и немногие находят его. Почему-то мы все время делаем акцент на то, что распахнуты двери в храм, мы всех зовем, мы всех должны любить, мы каждого должны обиходить, обласкать. Это так. Но это, как бы переводя это на житейский уровень, это закон общего гостеприимства. Когда любой, кто приходит к тебе, ты готов его посадить за стол, накормить, обогреть, дать ему кров, если ему это нужно. Но это первый уровень знакомства. Но когда человек становится членом семьи, а тут очень такая близкая аналогия, церковь-семья, да, и он живет жизнью семьи, то у него, извините, на нем и обязанности тоже появляются, как у члена семьи. И, насколько я понимаю, вот частая исповедь, она учит не как бы коллекционировать грехи, а учит трезво относиться к себе самому. Как сказал Достоевский, главное, самому себе не лгите. Если исходить из этой логики, то ровно такие же претензии можно предъявить каждому, кто через 30 лет пребывания в церкви заявляет, что он с ней рассорился, и он из нее выходит. Это абсурд. То есть это значит, что проблема в этом человеке. Вы посмотрите, даже если брать классические тексты, вот два стихотворения «Пророк» у Пушкина и у Лермонтова. Пушкин описывает тяжелейшую инициацию, когда его буквально уничтожает эта инициация. Все в нем человеческое умирает, и дальше. «И Бога глас ко мне возвал. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей». А что у Лермонтова? «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей считаю я страницы злобы и порока». Это водораздел. То есть тебе дары даны Богом одинаковые. Но как ты их используешь и как ты к ним относишься, это твой выбор. Я не права?
Вы правы, конечно. И вот я-то все время хожу об этом, думаю, понимаете. И я действительно поэтому думаю, что важно с прихожанами и мне самому как можно больше обратить внимание на труд молитвенный. понимаете, на молитву, на живое общение с Богом. Потому что искушения разные, сушь, полноводие, какие-то там хайпы в интернете, еще что-то, понимаете. Но если человек живет молитвенной жизнью, настоящей, то тогда у него есть живое общение с Богом. Он в церкви этого Бога встречает. Он причащается в радость, здравие и веселье, понимаете. Кто может ему сказать, ты сюда не ходи, потому что там у кого-то что-то. Он скажет, ребят, какое-то отношение ко мне имеет. Во-первых, я в этом не уверен, а во-вторых, вот у меня радость, вот у меня приход, вот у меня семья, вот здесь меня любят, я нашел братьев и сестер, здесь живой образ Бога, я его чувствую. Поэтому надо вот за этим следить. Я ведь и по себе это знаю, я думаю, вы по себе это знаете. Если упустишь молитвенное состояние, если переведешь его в режим просто исполнения правила, через какое-то время тебе очень трудно удержать себя в предстоянии Богу. Поэтому мне кажется, что сейчас время пришло заниматься именно вот этим. Причем ведь молитвенный труд и молитва — это совершенно разные понятия. Молитва в идеале — это диалог. А молитвенный труд — это труд, который должен засвидетельствовать Богу о том, что я хочу, чтобы он пришел, да, сел напротив и поговорил со мной.
Ну, или просто не... это труд и понуждение себя, а для диалога понуждение не нужно. Мне же не нужно себя заставлять сидеть и общаться с вами.
Ну почему? Мне кажется, ты не прав. Если в семье у тебя ты пришел уставший, у тебя нет желания вообще рот открывать, а кто-то из твоих близких тебя ждал целый день, и он хочет с тобой поговорить, ему это нужно. Ты что, скажешь, отстаньте от меня?
Да, священник да. Полон по самую макушку.
Согласен.
Хочется помолчать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве. Я вот, мне кажется, приводил этот пример несколько раз в разные наши программы. Но вот здесь он как нельзя к месту. Один московский священник несколько лет назад у себя в блоге написал достаточно любопытную заметку такую о церковной жизни. Он условно разделил людей, которые ходят в церковь, на три категории. Первая категория — это люди, которые только-только познакомились с храмом, у которых все вопросы к священнику решаются, священник всегда знает ответы на эти простейшие вопросы и может их предугадать, и это вопросы, которые не выходят за рамки, ну, каких-то собственных представлений человека даже без семинарского образования. Там вторая категория — это люди, на вопросы которых нужно уже думать, что отвечаешь. Ну, конечно, на первый тоже нужно думать, но здесь нужно все-таки чуть больше знаний, возможно, вспомнить, как он пишет, курс семинарской программы. Есть третья категория, она очень обширная, он их называет условно, в кавычках, космонавтами. Это люди, которые уже сами все изучили, сами достаточно хорошо все знают, и у них есть ответы на собственные вопросы. И вот здесь, как он пишет, есть два варианта. Либо они просто, понимая необходимость участия в таинствах, приходят на причастие или на исповедь, не требуют священника никаких ответов, просто называя там то, что они считают нужным, уходят на причастие, и этим ограничивается их участие в церковной жизни, или же они улетают далеко за церковную ограду, более туда не возвращаясь.
Вы знаете, да, спасибо, я вам сейчас приведу пример. В течение трех последних лет у меня были два такие параллельно очень похожие друг на друга случая. Первый раз я был в Крыму, ранней весной. И так получилось, что в воскресный день меня пригласили служить в один храм, куда внезапно приехал архимандрит Илий. Второй раз я был в знаменитом месте Михнова, это под Вильнюсом в Литве, община, которую окормляет архимандрит Леонид, который больше 60 лет уже в сане священника служит.
Причем в Москве когда-то служил.
Он служил в Хамовниках.
В 60-е.
Да, удивительно совершенно. Старец с случаями прозорливости. И просто, ну вот, человек, рядом с которым ты чувствуешь себя таким животным в раю рядом с Адамом, скажем так вот. Вот. И перед евхаристическим каноном и тот, и другой, ну, это в разное время было, да, разумеется. Мне говорят, батюшка, скажите проповедь. Я в ужасе, потому что я могу сказать рядом с этими людьми? Вот. Паства, которая стоит и ждет проповеди, и там научена ими. И я не готовился. понимаете? Я судорожно что-то вспоминаю, там, пытаясь молиться при этом, вот, и выхожу проповедовать. И отец Леонид, и отец Илий выходят в облачении во время проповеди, становятся передо мной, первыми среди прихожан, прямо под амвоном, и внимательно слушают, что я проповедую. От этого мне совсем тяжело, я весь красный, вот, но они внимательно слушают. И противоположный случай. Сейчас у нас в храме, когда я обычно выхожу проповедовать, я всегда вижу в задней части храма людей, которые по 20, по 25, по 30 лет ходят в храм, которые во время проповеди священника друг с другом разговаривают, потому что они рады друг друга видеть. Это члены одной общины нашей, братья и сестры, которые соскучились и которым хорошо. Батюшка, поскольку они его служат уже 25 лет, он же действительно ничего нового сказать не может. Тогда почему отец Илий с отцом Леонидом все-таки слушают меня, который годится в дети, понимаете, в сыновья? Вот почему? Потому что они знают, что священник — это не только человек, который должен выйти и что-то умное сказать. Или не очень умное, в зависимости от того, как его Бог одарил, да, умом. А священник — это человек, через которого происходит таинственное научение христиан. Это человек, который имеет вот эту благодать священства, в том числе и дар учительства. Больше, меньше, но все-таки имеет. И, как мы знаем, бывает так, что даже от молодого священника, если человек искренне вопрошает Богу и просит ответа, приходит правильный ответ, несмотря на то, что священник даже сам может не понимать. Я помню все, когда был молодым, когда приходили люди, членство в церкви которых было по возрасту больше, чем моя жизнь, и задавали мне вопросы. Мне было страшно, да. Я пытался открутиться, говорит, нет, батюшка, пожалуйста, скажите. Вот. Мне кажется, что это как раз некоторый вот тот самый подростковый эффект. Понимаете, когда человек, ему кажется, что он уже все знает. Ну, давайте такую параллель проведем. Вот студент. Он закончил мединститут, хирург. Ему надо куда-то устраиваться. Он считает, что он знает все лучше всех медиков Москвы. Вот он сейчас придет, вот он наслышан о всех современных технологиях, о всех традиционных ошибках, о том, как все неправильно, и все прекрасно устроит. И вот в этом настроении он поступает в какое-то отделение московской больницы. Вот с этим гонором таким, ну, все знают, они все сами такие были, старшие врачи, они его терпят. Вот через год или два он понимает, что он ничего почти не знает, что еще есть огромная практика, и вот этот человек, который оперирует здесь 25 лет в этой больнице, что для того, чтобы до него дорасти, ему надо минимум 15 лет пахать. Еще очень много учить, узнавать, и вообще он, по сравнению с ним, просто почти пустое место. Понимаете? Вот, но гонор-то у него был, понимаете? Мне кажется, что речь идет об этом, о том, что человек, который все узнал, все книжки прочитал, на сайтах быстренько может открыть и найти статьи на любую тему, где действительно будет какое-то, может быть, выстраданное, достаточно полное мнение человека, который в этой теме долго разбирался, вот, что человек считает, что ему больше у церкви нечему учиться. Ну, нечего. Вот это все, что вы можете научиться у РПЦМП, понимаете? Вот, больше вам ничего знать не надо, это все. А на самом деле это же не так. Понимаете, как... вот у меня есть друг, у которого недавно умер отец. После школы этот мой друг вошел в резкий конфликт с отцом. С матерью меньший. Этот такой подростковый юношеский конфликт. До того, что он называл его полным неудачником. Там кричал на него, только что руку не поднимал. Просто полностью вычеркнул его из жизни. Вот отец запил от этого, потому что у него это единственный сын. Вот прошло примерно... лет, наверное, 18, прежде чем сын понял, как ему нужен папа. Вот. И он восстановил с ним общение. И они с ним очень долго и очень о многом разговаривали. Потому что пока сын дорос до возраста своего папы после школы, да, папа-то тоже вырос очень сильно. И опыт жизни гигантский, понимаете? Поэтому я думаю, что у тех людей, которые вот сейчас считают, что они все знают, вот, у них... пройдет время, они поймут, что это не так. Допустим, ну, вот я служу там 27 лет священником. Духовник у меня служит 35 лет священником, или там 36 уже. Вот я прекрасно понимаю, что эти 10 лет, сложные, на которые он у меня старше, вот, это огромный опыт в котором я пока не разобрался, я его не освоил, у меня его нету. Этот человек мне может очень много дать, несмотря на то, что вроде бы кажется, что там, я могу ответить почти на любой вопрос. Ну, глубоко, не глубоко, ну как-то от Писания, от канонов, от заповедей Божьей, да, вроде священник должен научиться отвечать на все вопросы. Но он был там, где я не был, понимаете, он дорос, дотянулся до того, я еще даже со стремянкой не дотянусь туда, понимаете, поэтому вот эта глубина духовной жизни, которой обладает церковь, это то, что надо еще взять, то, что надо усвоить. Сейчас есть иллюзия, что батюшку можно не слушать. Это не потому, что мне это обидно. Хотя мне обидно, что дети прихожан видят, как их родители болтают во время проповеди священника, и воспитывается, конечно, такое очень неприятное отношение, да, вот такое, ну, поверхностное. Ну, мели ей, так сказать, имели, да, твоя неделя. Ты же должен что-то сказать по уставу. Вот. Вот, ну, но это вот так вот, понимаете? А потом мы будем жалеть. Мы будем жалеть, когда поколение пожилых священников уйдет, тех христиан, которые пришли в церковь, вот как вы, Марина, сказали, когда маячил лагерь за это, понимаете, я когда поступал в семинарию в 88 году, я вот помню, как сейчас он епископ, человек, уже будучи радиаконом, он ходил по келье, понимаете, ему должны были дать документы о возможной хиротонии священнической, иерейской, в какое-то ближайшее время, и вот он ходил по келье и про себя говорил, только бы одну литургию отслужить, хотя бы одну литургию. То есть человек шел в семинарию, понимал, что, может быть, он служит одну литургию, смысл жизни его будет достигнут, исполнится, и вот ради этого стоило жить, понимаете? Вот. Уйдет это поколение, придет то поколение людей, которое вот пришло, может быть, без какого-то такого страшного выбора внутреннего, да, что если ты не поступил в семинарию и вернулся в мир, ты все равно уже никуда ни в один институт не поступишь. Ты пойдешь работать куда-то, но все, высшее учебное заведение для тебя закрыто. Понимаете, сейчас этого нет. Вот. И где мы будем черпать этот опыт? Поэтому мы так и хватаемся, понимаете? Поэтому вот у нас, например, есть в храме хирург. Пожил 50 с чем-то лет. Он все время ездит учиться. Вот там у него зав. Отделением, как он мне рассказывает, уже просто воет, когда он... Вот у меня командировочка, можно мне там в Сингапур? Вот туда-то, за свой счет он едет на какие-то курсы, понимаете? Хотя это человек, который там пришивает отрезанные руки, пальцы, то есть это очень-очень высокого уровня хирург. Вот, но он понимает, что ему надо учиться. И человек духовный встречает другого духовного человека, он всегда будет у него учиться. Понимаете, он всегда пойдет и спросит, и будет задавать вопросы. А мне кажется, что вот это знание о том, что ты все уже знаешь, вот ничего вроде нового нету в этой церковной жизни, это такой подростковый какой-то налет, может быть, ну не подростковый, юношеский, скажем.
Но тогда, если это юношеская болезнь, то легко предположить, что если исходить из притчи о блудном сыне, ну, уходят люди, ну, ладно, значит, такой этап у них жизни, походят, все равно к отцу вернутся. Почему мы так болезненно обсуждаем проблему людей, которые для себя вот принимают такой странный выбор? Ну, это... Их выбор, вот блудный сын тоже выбрал, ходил по чужбине.
Мы принимаем болезненно, потому что мы тоже ее впервые проходим. Мы священники того же поколения, понимаете, мы болеем за этих людей, потому что мы, ну, простите, мы их любим, они нам дороги. Да, если ты вот не видишь человека долго, ты смотришь сам вон, нету человека, потом ты понимаешь, что он ушел. А он ушел и унес кусочек тебя. Вот, конечно, это как... Я думаю, что в притче о блудном сыне это не сказано, но исходя из радости отца, можно понять, какое было для него горе, когда сын его ушел. Вот потом все-таки ушедший человек лишается благодатной жизни. Мы же понимаем, чего он лишается. Какую потерю он сейчас выбрал себе в свою жизнь. Ну, очень существенную потерю. Ведь когда крещенный человек, но не имеющий никакого отношения к церкви, не причащается, это одно. Когда человек выросший и сформировавшийся в Евхаристии, в христианской жизни, перестает причащаться, это совершенно другое. Он опустошается стремительно. Он очень сильно меняется. Ну, фактически, это потеря того уровня, этого глубины общения с Богом, который Бог ему предложил, когда его призвал в церковь. Вот, Бог уже с ним не согласен говорить как-то по-другому. Понимаете, ведь как отец не согласен общаться как с наемником своим сыном.
Но у нас же есть пример Иова многострадального, так что надежда всегда есть. Нет,
конечно, есть. Конечно, есть. Во-первых, да, я как самое, может быть, такое последнее, обнадеживающее, могу сказать, что из поколения детей, которые в 90-е годы ходили в первые воскресные школы, многие из которых ушли, вот, а сейчас они возвращаются. Им сейчас по 30.
И... Знаете, простите, что перебиваю, было хорошее замечание. Не помню, кто об этом говорил. Прихожанин нашей Русской Православной Церкви где-то за границей, не знаю где, мне кажется, это про Лондон речь идет, где он замечал, что просто огромное количество молодежи церковной, которая была на всех службах, потом пропадала, и вот этот был период бунтарства, юношества, хороший на самом деле период, но он проходил у них вне церкви, и потом люди, уже выйдя замуж, женившись, родив детей, возвращались в этот же приход.
А иногда не в этом.
Иногда не в этом.
Вы жнете. Понимаете, у меня был такой случай, когда я захожу в храм, сидит девушка, плачет. Я говорю, что такое, может, вам как-то помочь? Она говорит, вы знаете, шла мимо. Вот я выросла при таком-то храме, называется, уже усопшего вот, замечательного духовника. Я, говорит, вот, ну, ушла, и жизнь у меня была сложная. Вот, а сейчас шла мимо, что-то меня сюда толкнуло. И я понимаю, что здесь мой дом.
Осталось.
Наших прихожан.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».